Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Добрый день, это программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева, мой собеседник Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
Мы не смогли расправиться с Филиппом Красивым за одну и даже, может быть, не одну передачу. Нам нужно все-таки завершить эту бесконечную оргию безобразий, финансовых преступлений и моральных падений. Продолжение истории о введении прямого налога во Франции, той самой Италии, и продолжение политики Филиппа Красивого в этой области. Мы добрались до того, что он схватился за церковь.
С Папой Римским.
Да.
Да. Вот такая печальная история. И мы как раз говорили о том, что, собрав Генеральные Штаты, он отбился. Он под всеобщие овации, как бы сказали, отверг вот эти вот злобные нападения Бонифация. Все вроде бы хорошо. Но Бонифаций тем более обижен. Как это так? И что он делает? Он просто выходит из себя. Он собирает церковный собор. Туда, естественно, Филипп командует епископом. Моим епископом не приезжать. И 40 французских епископов не едет к папе. И он проклинает. Кого проклинает? Ну, Филиппа как-то не может. Еще он проклинает того, кто читал и исказил смысл.
А никто, как мы помним, не читал, а просто пересказал.
Пересказал Флате, так? И он был назван вторым Ахитофелем, так? И человек, которого Бог покарал слепотой физической и покарает слепотой духовной, и проклял он его. И говорил, что разделит Флате участь Ахитофеля. И действительно, вот так оно и получилось.
Боже, неужели он ослеп?
Нет, прошло всего полтора месяца, и при той самой битве при Картрейке Флате гибнет. Так? И Бонифаций издает новую буллу. И это был главный постулат тогдашнего папства. Мы заявляем, провозглашаем и определяем, что каждый человек с необходимостью является подданным римского понтификата, если ему дорого бессмертие его души. В ответ Филипп, естественно, решил объявить Бонифация еретиком. Он готовит созыв церковного собора. Так? И хочет добиться отречения уже самого Бонифация.
Боже мой, по последним событиям, кажется, так это все актуально.
Так вот то-то и оно.
Но подождите, Александр Петрович, очень важно отметить одну вещь, что вот эти вот как бы духовные препирательства, политика церковная...
Деньги,
на самом деле...
деньги и еще раз деньги, налоги, церковная десятина, удвоение церковной десятины и вообще платежи ее. В ответ на это Бонифаций пишет третью буллу. И она доставляется в Париж. И там оглашается. И в булле написано, что он отлучает. Он не выдержал Филиппа Французского от церкви. Находит прегрешение Филиппа и отлучает его.
А как же так получилось, что ее прочитали? Ее легаты папские прочитали?
Да, они привезли и зачитали. И после этого ничего не остается делать королем, посылает своего советника, в том числе и по финансовым, по налогам на горы, вот, который в разных версиях, в разных романах ворует папу. Так? А что он с ним делает? Опять-таки, надежных источников нет, но давайте так суммируем. Папа подвергся не очень хорошему обращению.
Запугивает, так или иначе.
Да, потому что, когда его освободили, он почти сразу же умер. Но, естественно, перед смертью он на горе тоже отлучил от церкви. И что было с на горе? Опять читайте Дрюона. Так? Вот. Итоги. Чистый остаток. 3 года минус в общей сложности примерно по 200 60 тысяч новых ливров, то есть примерно 800 тысяч новых ливров. Это цена такой среднего класса войны. Французский бюджет не получает. Что делать? Как быть? Ну, первая задача – вести переговоры с новым папой. Да, он старается с Бенедиктом XI выторговать то, что тот начинает платить. Филипп клянется, что он не виноват в покушении на предыдущего папу, лишь бы вернуть десятину.
Так, но Филипп в этот момент, у него действует отлучение. Он вообще кто? Он добрый католик, хороший король или кто?
Нет, он же поклялся, что он ни при чем. И он добрый католик при Бенедикте XI уже. Но Филиппу мало. И он пробивает, поставит своего Бордо Бертран де Го. И его избирают папой благодаря уже усилиям Филиппа. И этот папа, он на стороне Филиппа. Но на всякий случай, вот его король переводит в Авиньон. Вот это вот...
Авиньонское пленение пап.
Да, вот на 72 года. Так? И если мы почитаем Божественную комедию, где Данте очень он не любил пап того периода, он так красиво про них пишет, они у него висят ногами кверху, один за другим в связи с преступлениями, так вот. Тем более, что Климент V, вот ставленник Филиппа, он вообще, он не просто освободил от проклятия, он дает самое главное, что было нужно Филиппу. Он простил ему, дал грехи, связанные с манипуляциями с монетами и вымогательством церковных денег. То это было ему важнее всего. Так? Вот. Он считает, что Филипп самая яркая звезда среди всех католических монархов. И как раз Дант пишет, автор Божественной комедии, «И срок ему торчать вот так стремглав, сравнительно со мной назначен краткий». Это про предыдущего. «Затем, что вслед, всех в скверне обогнав, придет заката из Франции, пастырь без закона, и нас покрывом будет только прав, как в маковейских книгах Иосона лелеял царь, так и к нему щедра французская окажется корона». Читайте Божественную комедию. Вот. Но денег не хватает.
То есть сколько сил потрачено на борьбу с римским престолом, он аж переехал в Авиньон в результате, а денег все равно не
хватает.
Что
делается? Опять воюем с Фландрией.
А можно было не воевать?
Почему? Нельзя. Деньги нужны. Выигрывает. Накладывает контрибуции в 400 тысяч новых ливров, и с соседнего герцогства Ретель взимает еще 20 тысяч. Так? И оккупирует Лиль, оккупирует Бетюн, и не уходит оттуда, пока не выплатит.
Но там богатые ремесленники, там производство, там хорошо.
Там хорошо, но опять-таки мы помним, 800 потеряют, 400 заработал, не хватает денег. И начинаем считать. Нерегулярную талию он увеличивает 3 раза. Он начал взимать с дворян деньги взамен военной службы. Угу. Вроде бы хорошую вещь сделал. Ребят, может не ходить в эти все крестовые походы на войну, платите деньги. Поднял вассальные платежи с вассалов. Добавил акциз на соль, и с тех пор налог на соль для Франции стал крайне тяжелым. Он ввел акциз на вино.
Представьте, для Франции
во Франции
тоже актуально.
Это страшно актуально. Добавил. Он ввел новый акциз на пшеницу. Так? Это все.
То есть представляете себе среднего француза с бутылкой вина и багетом.
Все.
Даже
налог,
соли
налог
не посыплешь.
Да, багет, соль и вино. И акциз. Так? И это для того, чтобы балансировать бюджет. Мало. Он, если город ему не дает займы или вовремя не выплачивает, он лишает его коммунальных вольностей, переводит под королевскую юрисдикцию, а там мы знаем, там идет еще один обязательный платеж. Так?
Как с королевских крестьян.
Как с королевских крестьян. Угу. Вот то-то и оно. Представляете?
То есть переводят свободных бюргеров на положение каких-то вообще холопов.
Да. И опять не хватает денег.
Послушайте, ну, может, он просто не умел считать?
Я ему реально не хватает денег. Еще раз напомню, война стоит 2 миллиона. Большая, средняя, один. Доходы, собственно, от королевского домена 200 тысяч. Бароны дают 300 тысяч. И как ни крути, на войну нужно около миллиона занимать. На большую войну около миллиона занимать.
Ну, если эта война в результате принесет 400 тысяч, то какой смысл ломать руки во всех
смыслах? Так он это же думал всегда, что больше удастся сделать.
То есть так же, как с тамплиерами потом получилось. Он тоже всегда рассчитывал на большие суммы.
Совершенно верно. Что дальше делать? На горе, которому и так уже терять нечего, он проклятый.
Ну, кстати, тоже Филипп, если я не ошибаюсь. Угу. Тезка короля.
Гийом. Гийом,
да?
Гийом на горе. Угу. Вот, значит, что он делает? Он предлагает королю выгнать евреев. И все, что у них есть, отобрать. Потому что он точно знает...
Испания это однажды сделали.
Да, точно знает, что у них есть много денег. Так? И следует... принятие соответствующих документов на еврейском острове. Мы можем пройти на Сите и сейчас и посмотреть место, где были массовые сожжения евреев.
И то есть их не просто выгоняют из страны, а их...
Были погромы, и многих сожгли. Причем развернули очень хорошую пропагандистскую кампанию, вот примерно такого типа, какие в этом веке проходили. Они ростовщики, они менялы, они кровопийцы, они ведут к обнищанию королевства.
Значит, а младенцев-то они кушают?
Это не обсуждалось. Тогда самое главное было настроить людей на то, что из-за них вот это вот все безобразие с деньгами происходит.
Ну, настройка действует до сих пор и далеко не только во Франции.
И конфисковали все имущество евреев. Все долговые обязательства отменили. Это, конечно, они выиграли. Но 4 года отбирали имущество у евреев. Я напомню, что с евреев брали до 200-260 тысяч в качестве налога за один год для войн. Так вот, докладываю, что с 1306 по 1310 год, если считать всю наличность, которую отобрали у высланных и сожженных евреев, и все, оценить имущество, которое у них отобрали, то казна получила 200 тысяч новых ливров.
Опять прогадал.
Опять прогадал. И причем страшно прогадал. Лишился еще одного источника доходов и собрал меньше годовых платежей. Так? Вот. И вот только тогда, через год после принятия решения по евреям, он 13 октября 1307 года принимает решение ударить по тамплиеров.
А это же такая удивительная акция была. Это просто какой-то во всех одновременно командорствах там где-то затаились люди, чтобы всех одномоментно взять. Это же была целая кампания какая-то.
Конечно, потому что он понимал, что если тамплиеры соберут военные силы, то с ними справиться будет очень сложно.
Это же операция против силовиков.
Да, это операция против силовиков. Это серьезнейший силовой отряд. С ним справиться очень тяжело. И для него важно поймать деньги. Он точно не знает, где деньги у тамплиеров. Да, когда он спасался от возмущенных людей, которые его чуть не убили, когда тамплиеры его спасли от толпы, и он попал в Тамполь, он увидел, сколько там роскоши, и он подумал, что надо бы это сделать. Он долго готовится, он пытается понять, деньги они на Западе или на Востоке. Он посылает своих шпионов, он ищет все-таки, где средства. И потому что в тому времени мы напомним, что тамплиеры действительно хранят казну практически всех монархов, которые вокруг. А мы видим, что тамплиеры тратят огромные деньги на выкупы, потому что часто проигрывается сейчас сражение, часто попадает кто-то на святой земле в плен, и их выкупают, и часто тамплиеры занимают деньги. Я напомню, что вот, в принципе, займы королям в десятки тысяч ливров – это нормальное совершенно явление. Так, и он начинает понимать, что на Востоке вроде денег нет, потому что сами тамплиеры для того, чтобы выплачивать вот эти вот выкупы, сами быстренько перезанимают у итальянцев. Существует масса подобных документов. Он понимает, что все здесь. Но и он смотрит на что? Он смотрит на храм, на старый храм, вот там, где рядом с Сеной, на Море стоят их здания. Он смотрит на всю территорию, вот этот тамполь, который существует сейчас, стены, башни, церковь, похожая на, на храм гроба Господня, и он видел, как там красиво. Он понимает, он пробует взвинтить платежи. Ценз, вот это участка, вот интересно, посмотрите, за 50 лет в 4 раза возрастает оценка участка, платежи за этот участок. Так?
И это за не... участок они все-таки платили?
Ну, естественно.
Это их папа от своих там каких-то освободил?
Папа освобождает от своих, а тут все-таки это же городское имущество.
А, ну то есть арендную плату за землю.
И он понимает, это явно, это очень-очень дорого, это хорошо, это надо попробовать захватить. Но он не понимает самого главного, что хранятся там-то, в Тампле. И то же самое, как хранятся в Тампле лондонском, в гардеробе, мы разбирали, у английских королей хранятся реальные деньги, а здесь в основном хранятся расписки, обязательства и чеки, деньги в обороте. И он за год до этого отзывает на всякие случаи великого магистра с Кипра. Так? Вот. И он действительно проводит одновременно операцию по нескольким странам. Как захватить тамплиеров везде, где только можно. Обращается к дружественному папе, чтобы он распустил ордена тамплиеров во всех странах, весь этот орден. Все. И он арестовывает всех, кого можно. А дальше... начинается совершенно непонятное для него. Вот почему процесс идет 6 лет? Почему сжигаются первые тамплиеры в 9-м году, а Гийом, дальше великого магистра Жана де Моле через 4 года только сжигает? Он не понимает. Где деньги?
Никто не признается.
Куда делись деньги? Они ему
Девали золото партии?
Они пытаются объяснить основы экономики. Они пытаются рассказать о том, как людей снабжали продовольствием, как строили храмы, как по вот этим вот векселям можно востребовать деньги, все. Но он этого не понимает. Совершенно не понимает.
Отсутствие у Филиппа Красивого экономического образования очень чувствуется в этой истории.
Да. И в итоге... значит. Суммарные выводы. Что получилось? Он пытается, конечно, отобрать все имущество, но тут даже папа возмутился, ставленник его папа возмутился, потому что нельзя церковное имущество отбирать королю. Церковное имущество тамплиеров передается
церкви,
госпитальерам, да, храмовникам.
Другому ордену.
Да, уходит. И, кстати, вот в связи с этим связаны различные слухи о том, что вроде бы...
Это и есть тамплиеры.
Да, и есть тамплиеры. И я специально выписал цитату, которую все время наши исследователи приводят, что в 618 В 2016 году парламент пишет о судебном процессе между духовенством Сен-Жерве и великим приором ордена храма. Ну, не было ордена храма. Это уже был, конечно, мальтийский орден к тому времени. Так вот, суммарный итог – 250 тысяч ливров. Всего.
Какая мелочь.
800 человек сожгли, убили, выслали, воевали. И всего-навсего.
Александр Петрович.
Опять разрушил.
Но ведь нужно же было еще как-то успокоить общественное мнение, поэтому вся эта денежная история скрывалась под маской суда церковного. Ересь, Та самое обвинение в содомском грехе, вот эти два рыцаря на коне припомнились, поклонение Бафомету.
Бафомету поклонялись, коту поклонялись, что только не придумали.
Совершали всякие ужасные оргии и ритуалы, и главные обвинения сводились к этому. Поэтому безумный совершенно процесс над тамплиерами выглядел, конечно, чудовищно, потому что люди, в принципе, под пыткой готовы были согласиться, что они поклонялись черту лысому, но где деньги, все равно не говорили.
Потому что их не было. Вот. И все желающие, еще раз напомню, могут найти, она, правда, очень малым тиражом издана, книжку, которую выпустил Папа Римский сейчас, подлинные материалы процессов этих. Вот так.
На этом мы закончим эту часть фискала, но продолжим обязательно злоключение Филиппа Красивого и налога во Франции. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. И снова с вами программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева. Мой собеседник Александр Починок. Александр Петрович, душераздирающие истории, нам рассказывает уже не первый час о том, как во Франции устанавливалась налоговая система и как, в конце концов, к ней пришли путем бесконечных, я бы сказала, проб и ошибок. Сегодня в нашем прицеле злосчастный, все время разочаровывающийся король Филипп Красивый, который тупо везде ищет деньги. Просто ищет деньги на то, чтобы расширять территории, на то, чтобы завоевывать богатые области, на то, чтобы воевать и быть славным, добрым королем и остаться в памяти. В результате получается безобразие. Он жжет, убивает, облыжно обвиняет, делает массу всяких телодвижений, но денег становится все меньше и меньше в результате. Наконец он раскурочил, я не знаю, там, разодрал в клочки орден тамплиеров и обнаружил, что реальной наличности в этом банке мало. Да. Что, неужели его не постигло разочарование?
Его, конечно, постигло разочарование. И более того, мы знаем, что все действующие лица выполнили проклятие Жака де Мале.
И... Он с костра всем троим, то есть папе Нагаре и Филиппу Красивому, пообещал много плохого и не ошибся.
Нагаре отравили, Клемент умер, Филипп все-таки, наверное, мы уже говорили, не кабан, а апоплексические удары, и в ноябре 2014 года...
Довольно скоро.
Да.
Если учесть, что Жака де Мале все-таки казнили не в начале процесса, а значительно позже, о чем вы говорили в предыдущей
части. В 2013
году. Да.
Четыре года спустя, после казни первых тамплиеров.
Получается, что в течение года все участники процесса выполнили проклятие Жака де Мале?
Получается, да.
И Филипп, кстати, не оставил прямых наследников.
Да. И для нас очень важно, что вот мы с вами показали, как к чему приводит попытка отобрать, переделить и внести не просто сверхбольшие налоги, а просто увидеть, что у кого-то много денег, и это можно забрать, и от этого тебе будет хорошо. Вот не получилось у него нигде.
Но не будет.
По парадоксу истории Филипп внес самый большой вклад в развитие налоговой системы и экономики Франции. Почему? Потому что из-за вот этой вот своей позиции он вынужден был собрать генеральные штаты, о чем мы говорили, и генеральные штаты из трех сословий, духовенство, дворянство и горожане, и он вынужден был дать им пряник и дать им возможность соглашаться с предложениями короля по налогам.
Ну, скажем, консультативный орган или все-таки парламент?
А вот сейчас вот начинается интересное. Этот орган собирался для того, чтобы обругать папу, для того, чтобы поддержать сбор налогов. А дальше началась работа органа. Вот представим себе. Три палаты. Причем дворяне – это у нас средние мелкие феодалы, герцоги, графы, приглашались персонально и приходили только с королем.
Угу.
А духовенство, там все нормально. Там архиепископы, епископы, аббаты. А в третьем сословии мэры. Впервые мэры во Франции собираются вместе. Так? Вот.
И это, слава богу, 14 век.
Да. И каждая палата принимает решение сама большинством голосов. И совместное заседание собирается только при короле. И король признает решение, если принимает три, в крайнем случае, две палаты. Угу. Так? Вот.
Слушайте, ну это же потрясающая демократия.
Это демократия. Ну, правда, за одним исключением, что состав Генеральных Штатов определял король. Так? Вот. И, естественно...
Выбранные губернаторы, но кого выбирать, я
да,
вам скажу.
Да, и, естественно, две палаты все время переваливали налоги на третью палату, на горожан, на вот ремесленников, на купцов. Так? Но существуют Генеральные Штаты. И приходится теперь королям приходить в Генеральные Штаты и просить... все-таки разрешите ввести налог. А так как денег не хватает, приходят довольно часто, и постепенно начинают они ощущать, что у них есть власть. Какая-то маленькая, но власть.
И получается, если король приходит с просьбой ввести налог для там чего-то, значит, он объясняет, что он собирается провести такую-то военную кампанию или построить там то-то и то-то. Это начинается настоящая подотчетная власть? Или все-таки все падают ниц и говорят, да, конечно, как вы скажете.
А вот здесь вспомним где-то месяц назад передачу на «Эхе Москвы» про Этьена Марселя. Вспомним, о чем говорили Венедикта Лобосовская. Они вспоминали вот этого мэра Парижа, известнейшего купеческого лидера, старшину купеческого Этьена Марселя. Вот это он же как раз был там на самом пике осознания Генеральными Штатами своей какой-то хоть силы. Угу. Что происходит? Ну вот представьте себе, сначала, естественно, обращаются короли и просят денег на войну.
Угу.
Денег дают. Идет Иоанн II. Воевать с Эдуардом III, просит, дай денег. И вспомним, вот о чем бы говорил с той передачи. О том, что Штаты попросили генеральные. Разрешите нам тогда создать комиссию для контроля над расходами короля.
Какая прелесть.
Да. Вот. И поэтому вот тогда Этьен Марсель и Роберт Лекок, епископ, они формировали вот эту систему торговли. Мы тебе дадим денег на войну, но давай мы проверим, что происходит с расходами.
А то вдруг у тебя воруют нехорошие люди.
Конечно. И комиссия из 9 человек сформирована.
Неужели туда входили и горожане тоже?
Да. Вот то-то и оно. Ну, 800 депутатов избрали, 9 человек контролеров. Вот, и все хорошо. Больше того, комиссия собралась, и комиссия пишет потрясающий документ о том, что штаты генеральные будут собираться теперь не по воле левой ноги короля или правой руки, а раз в 3 года.
О, как!
А потом подумали, нет, раз в год. А потом к концу работы комиссии они говорят, нет, 3 раза в год будем собираться.
Так? То есть обнаглели и вышли из-под контроля.
Действие. Второе действие. Налоги мы равномерно распределим, ну плюс-минус. Так? Между знатью, духовенством и горожанами. Ну, говорят, ну 3 палаты, значит, ну равномерные должны быть налоги. Так? Вот. Вооружение граждан, возможно, народная милиция.
Боже мой, и милицию тоже заложили Генеральные Штаты?
Да, конечно, народную милицию. И отсюда мы вспомним, как это Национальная гвардия, как это милиция, какую роль она играла все средние века до Парижской коммуны. Угу. Интересно же. Вот. А дальше хуже. Король думает, что сейчас он выиграет войну. Но его разбили, и он попал в плен.
И уже Генеральные Штаты будут решать, платить за него выкуп и как его собирать.
Так вот, то-то и оно. Ведь вся беда в том, что он-то тоже рыцарь. Ой, в страшном понимании этого слова. Мы смотрели, что было с Людовиком Святым. Что с Иоанном ЭТП. Когда его разбили, он пирует тут же с Эдуардом, и они отмечают наиболее интересные моменты произошедшей битвы, где похоронена разбита французская армия, и он не может позволить себе заплатить выкуп меньше, чем Людовик Святой.
Так? Это то, что пацаны говорят, западло.
Конечно. И он едет в Виндзор, он едет в Англию к Эдуарду. И два года ведет переговоры по мирному договору. Угу. Отдает 10 провинций и 4 миллиона ЭКЮ. 4 миллиона золотых ЭКЮ.
В золотом ЭКЮ сколько у нас золота?
4 драма. Это гигантский, колоссальный выкуп. Потому что мы помним, что при Филиппе, если ЭКЮ Людовика Святого, то это 4-граммовка. Если при Филиппе VI, а к концу жизни предыдущего Филипп фальшивого монетчика попробовали ввести хорошую, добрую монету, все-таки показать, что мы как-то все стараемся выпускать, а Филипп VI выпустил 4,5 грамма, но вот это самая хорошая монета. И были еще монеты 1340 года, там вообще было 5 грамм. Ну, по-любому, даже по 4 грамма, считая, 4 миллиона монет помножим на 4 грамма, 16 миллионов грамм, 16 тонн золота.
Ну, в общем, много.
Мягко говоря, много. Безумный объем. И 10 провинций.
Ну, это вообще, конечно, ужасная история.
И собираются Генеральные Штаты. И, естественно, Марсель их подзуживает, и они отказываются платить. Вот они осознали, к чему это все приводит. Они
к национальной катастрофе.
Национальной катастрофе и к их личной катастрофе. И Иоанна, естественно, сажает в Тауэр, потому что не платит. И торгуется снова. И остается 7 провинций. Ну, правда, среди них такие большие, как Пуату, Гиен, Лимузен, так. И скидка в миллион, 3 миллиона выкупа. Мы вспомним, мы воевали за миллион, мы воевали за 800 тысяч, за 2 миллиона.
То есть на 3 миллиона это хорошая военная компания,
теперь,
шикарная.
Ну, теперь это уже слишком большая военная компания и слишком дорогое удовольствие. И возвращается теперь Иоанн и думает, что делать. Как деньги собирать? Он делает тотальные займы опять у всех городов. Угу. Так? Мало, не хватает. Он продает дочь. Он выдает ее замуж за миланского герцога, а миланский герцог платит за нее наличными деньгами.
Ничего себе. То есть фактическая продажа.
А что делать? Не хватает.
Надеюсь, она того стоила.
Опять облагает феодалов. И все бы ничего, но сын сбегает. Он жил в Кале и нарушил слово, сбегает с плен. И опять наш король, как рыцарь, вместо сына отправляется сам в плен в Англию. И там умирает.
Значит, сын становится королем.
Дофин Карл стал фактически управлять, вот, а сбежал у нас Людовик Анжуйский, другой сын, но не в этом дело. Так, и вот здесь, вот теперь Карлу пришлось разбирать вот последствия всей вот этой вот страшной истории, потому что Генеральные Штаты не выдерживают. А вот они не представляют, как можно оплатить, после этого оплатить вот этот вот колоссальный выкуп. И тут уже не одна палата, а все Генеральные Штаты поддерживают Этьена Марселя. Почему? Потому что, я напомню, с церкви двойная десятина. С баронов 1/100 переходит в 1/50. И Генеральные Штаты договорились до того, что комиссия получает права определенные по управлению государством.
О как! Сначала мы проверяли, на что вы тратите деньги, а теперь мы сами будем их тратить.
Да, мы сами будем тратить, и если мы почитаем их закон, Великий Мартовский ордонанс, то вот все, о чем мечтал Этьен Марсель, оно воплотилось. Созыв их 3 раза в год, утверждение бюджета, контроль за бюджетом, так, и вот эта вот комиссия с правом принятия решений. Это очень серьезно. Так можно было далеко пойти.
Но скажите мне, Александр Петрович, возвращаясь к тому, кто всю эту катавасию затеял исключительно для собственной легитимности, то есть к Филиппу, значит, получается, что благодаря Филиппу Красивому появился сам институт.
Появился институт.
Институт согласования неких королевских действий.
Да.
Институт вышел из-под контроля,
да.
И последующие короли жили по этой средневековой, по рыцарской системе, попадали, да, в плен, назначали какие-то, да, там шикарные выкупы, но здесь уже сидели вполне себе такие расчетливые ребята, которые говорили: не-не-не-не, столько мы платить не будем, мы прекрасно проживем без короля.
Да, причем обратите внимание, протопарламент, назначенный королем, люди, которые никогда этим не занимались, которые сами постепенно доходили до основ парламентской демократии. И они вызрели в реальную силу. И тут, естественно, Дофин решил это прихлопнуть. Так? Но в итоге...
Странно, Париж... что никому до этого это в голову не приходило.
Париж поднялся на восстание. И Этьен Марсель возглавляет это восстание. И королевский дворец был захвачен.
А, кстати, гражданам оружие раздали еще чуть
так
раньше.
Милиция. Правильно, правильно. Всех приближенных короля убили. Прямо на глазах у него. Точнее, не король, он еще дофин, но так. И в итоге у нас появилось первое революционное правительство. И тут вот же параллельно начинается Жакерия. Вот мы неделю назад говорили о том, что нет таких крупных восстаний. Вот, получите вам восстание. Гигантское восстание, охватившее огромную часть страны с десятками тысяч участников.
Потому что ведь оно изначально происходит не из-за того, что деньги фальшивые, налоги большие, или там король самодурствует с какими-то подружками, а из-за того, что кто-то посягнул на вот этот самый демократический орган.
Не факт. Все сплавилось в одно целое. И я так понимаю, что к тому периоду всех это уже достало. Действительно, сумасшедшие налоги. Причем налоги, которые валятся неизвестно откуда, неизвестно по какому поводу. Причем, представьте себе, крестьяне, положение крестьян. Вы спрашивали две недели назад про них? Неделю назад спрашивали. Та же самая история. Его грабят акцизами. Мы говорили сегодня уже, вино, пшеница, соль, с него берет деньги король, и бароны, с которых король удвоил платежи, откуда они брали деньги? Общаются с них же, со своих же крестьян. И они доведены до отчаяния. Они, извините, многие просто умирать не хотят, потому что налогообложение такое, что они не выживут. Так? И... охватывается восстанием вся страна. Правда, к сожалению, не знал четко Марсель, что делать. Пытался он вести переговоры с Карлом Злым, с Бургундцем. Тот пытался договориться с английским королем о разделе Франции. Тут появились заговорщики в самом Париже, которые при проверке, когда Этьен Марсель сам ходил по башням, стенам, проверял все, убили его и пустили снова Карла в Париж. И после этого, на всякий случай, Карл распускает, отменяет все постановление, распускает штаты и объявляет генеральные штаты: я теперь буду собирать только по воле короля.
Угу. Ну, то есть он не сказал, что вообще никогда не будут собирать. Все-таки собирать буду.
Собирать буду, но только по воле короля. Угу. И мало этому Карлу. Он постепенно приобретает власть, заключает мир с Англией, в итоге отдает ей 5 провинций, вот этот вот район Гасконь, Лимузен, Гиень, Перегор, вот юго-запад вот этот, отдает Кале, так, и дальше что делает? Он, когда вступает на престол в 1364 году, он принимает такой указ, что прямой налог, талию, он может собирать без санкций Генеральных Штатов. Вот так.
Но талия ограничивается какими-то правилами. Я понимаю, что про Конституцию речи не идет. Но, в принципе, есть какое-то правило
Вот теперь решение
для короля.
А вот теперь решение короля.
То есть собираю, когда хочу, как хочу, из кого хочу.
Да. И сначала все идет хорошо.
Неужели его ничему не научили восстание предыдущее?
Научили. Размер налога он не повышает. Собирает его регулярно. Постоянные четкие источники. Никого он больше не грабит. Никакие сословия, да его особо пограбить некого. Создает мощную армию. И мы видим, что хватило 5 лет для того, чтобы постепенно французские войска, это где-то 1369-70-е годы, они начинают бить англичан. Вроде ничего, но регулярный налог. Вот он идет, 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 20 лет идет налог, и, наконец-то, опять мы приходим, 1382 год, начинается с юга страны, и потом вся Франция охвачена восстаниями в городах. Города возмутились вот этим регулярным большим налогом.
Большой, вот вы говорите большой. Да. Ну, хоть как-то можно посчитать, что значит большой ежегодный регулярный налог? Для горожан это что было? В каком виде? Сколько от хозяйства?
Мы знаем с вами 6 солей с дыма. Это 0,3 ливра. Ну, это переведем даже в плохой ливр. Это у нас примерно 25-30 грамм золота в год.
Угу.
Прилично.
Прилично.
Прилично. На нынешние деньги, считайте, при цене золота грубо в 50-60 долларов за грамм, извините, 1000-1500 долларов в год налога с каждого дома. Серьезный налог.
Ничего так, да.
Вот, впечатляет. Мы видим. И, естественно, началось в Руане. Руан захвачен, ремесленники захватили город и отменяли тут же налоги. Дальше Амьен, Реймс, Орлеан, Лан. То же самое, захватывается город, первое решение отмены налогов. Париж снова захватывает ратушу, а дальше, ой, грустно было, не хочу подсказывать сейчас, что делать с налоговыми инспекторами, а поверьте, сейчас они гораздо более гуманные, они налог не собирают, не надо с ними так поступать. Почему? Потому что в Париже вот эти вот ремесленники захватили, как летописцы пишут, свинцовые молоты, которые у них были, и начали бить свинцовыми молотами сборщиков налогов и чиновников. Вот. Бить, естественно, насмерть. И дома ростовщиков были разрушены, и из тюрем заключенные были освобождены. И,
тут Бастилию не разобрали.
Да, и в этот момент вынужден был король отменить значительную часть акцизов, понизить ставки налогов, отменить налог на соль, убрать вот эти вот неподъемные акцизы на вино и пшеницу. Правда, когда восстания были подавлены, так, и в то же самое время, там, кстати, были еще и восстания крестьян параллельные, эти налоги постепенно были возвращены. Так вот.
Но так низенько-низенько.
Низенько-низенько. И опять в 1413 году снова восстание уже. Ну, тогда смешно, конечно, но им командовал Симон Кабош, он живодер. Так? А и они взяли Бастилию.
В хорошем смысле живодер.
В хорошем смысле. Он работал живодер. Так? Вот. И тогда пришлось собирать генеральные штаты, и документ, которым мы сегодня закончим, помните, был Великий Мартовский ордонанс, а там был принят Кабошиенский ордонанс в честь вот этого вот Кабоша. Угу. И там были записаны препятствия для злоупотреблений чиновников. И реформы пообещали. И самое интересное, там даже крестьянам разрешили обороняться для обороны от грабителей. И запрещалось право сеньоральной охоты на дичь, и таким образом у крестьян появился хоть какой-то ресурс ходить в лес и самим кого-то добывать и так далее. И опять это заменяется другими возможностями прижать. И в 1439 году вводится генеральными штатами навсегда постоянная талия. И как только Генеральные Штаты с этим согласились, единственная вещь, один раз только на 8 лет от крестьян освободили от налога на землю, но после этого Генеральные Штаты не собирались, они были не нужны. Король дальше действует сам, как хочет. И в следующих передачах у нас будут короли, самодержцы, без всяких Генеральных Штатов.
Абсолютизм.
Абсолютизм, да.
Скажите, пожалуйста, ведь в это время в Англии какая-то иная ситуация. Нам нужно будет заглянуть еще и
в Англию, поедем в Англию. Да, а с Францией мы запомнили, что за столетие в 3 раза талия увеличивается в размерах. Когда нет парламента.
Женщина,
за столетие
не пугайтесь.
За столетие без парламента.
Женщина, вот не пугайтесь. Талия – это налог. А это программа «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.